Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии в гостях бывшие политзаключенные Советского Союза Вячеслав Долинин. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
И Ростислав Евдокимов. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер.
35 лет назад, 30 октября 1974 года, политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. В этот же день правозащитник Сергей Ковалев провел пресс-конференцию на квартире академика Андрея Сахарова, где журналистам были представлены документальные свидетельства о положении советских политзаключенных. С тех пор правозащитники в Советском Союзе стали ежегодно отмечать 30 октября как День единства и борьбы. В 1991 году, когда в России был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, эта же дата, 30 октября, была принята в качестве Дня памяти жертв политических репрессий. Накануне этого дня, 29 октября, в Москве Международное общество «Мемориал» проводит акцию «Возвращение имен». А 30 октября традиционные митинги с участием бывших репрессированных и их родственников пройдут по всей стране. О советском прошлом, о советском настоящем, о том, почему и сегодня в России есть политзаключенные, а число их из года в год только увеличивается, а также о многом другом, мы и будем говорить. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Вячеслав, Ростислав, у меня к вам просьба в начале нашей передачи. Расскажите, пожалуйста, напомните нашим слушателям, вы у нас выступали неоднократно, и все-таки напомните, каким образом так получилось, что вы стали политзаключенными в советское время. Ну, давайте с вас, Вячеслав, начнем.
Деятельностью, которая называлась в ту пору антисоветской, я занимался с юных лет. Занимался распространением самиздата, участвовал в издании подпольных журналов и бюллетеней, ну и в конце концов это меня и привело за решетку. Это случилось в 1982 году. Ну, сидели мы на одной скамье подсудимых с Ростиславом Евдокимовым, у нас было общее дело, мы были соредакторами информационного бюллетеня Свободного межпрофессионального объединения трудящихся Первого независимого Советского профсоюза. Ну и, конечно, нам вменяли публикации в эмигрантском в ту пору журнале «Посев», распространение запрещенной в ту пору литературы, которую сейчас нетрудно купить в магазинах. Ну, это книги Солженицына, Авторханова и многих других авторов. Список длинный. Вот за это нас и арестовали в конечном итоге.
Ну, что касается меня, картина примерно такая же, может быть, с той разницей, что у меня это наследственное. Отец четырежды арестовывался и, в конце концов, погиб трагически в результате политических репрессий. Дед по матери тоже погиб в лагерях. Отец был НТСовцем, членом Народного трудового союза российских солидаристов, самой страшной антикоммунистической организации. И привлек к этой деятельности меня. Какое-то время я защищал отца, надеясь, что удастся спасти его жизнь в ходе последнего четвертого его ареста. Но когда он,
это в каком
концов,
году было?
Это было в 79-м году, то есть я имею в виду смерть наступила в 79-м году. До этого он 7 лет провел в психиатрических лечебницах политического скроя. Ну, вот. В 71-м был арестован, в октябре 71-го, и в мае 79-го формально освобожден, но уже неизлечимо больной раком легких, погиб от рака легких через несколько месяцев. Вот, ну, не важно. Важно то, что когда наступила его смерть, я почувствовал себя обязанным включиться в общую какую-то борьбу. У меня к тому времени было достаточно много друзей среди организаторов первого вот этого профсоюза независимого. Они попросили меня стать редактором значит, информационное бюллетень, о котором упомянул Слава. Я к тому времени успел со Славой познакомиться, предложил ему вот это сотрудничество, и мы стали работать над информационным бюллетенем. В общем-то, конечно, понимая, что рано или поздно это кончится арестом. Ну и в силу того, что именно мой отец был членом НТС и привлек к этому делу меня, разумеется, через меня осуществлялся контакт с зарубежьем.
Вячеслав, а сколько длилось судебное разбирательство по вашему делу, и какие сроки вы получили?
Следствие шло 9 месяцев. Я получил срок 4 года и 2 года ссылки, 4 года в лагере строгого режима. Евдокимову, поскольку именно он был связан непосредственно с НТС, дали больше, 5 лет лагеря и 3 года ссылки. Ну, теперь это называется конституционным принуждением. Вот так.
Вот. Ну, здесь можно сделать маленькую коррективу. Дело в том, что я немножко Славе завидую. Он хоть и недолго, но успел побывать на ссылке. Вот у него есть такой опыт. А я этого опыта оказался лишен, потому что мои 5 лет лагеря заканчивались уже во времена перестройки, и до ссылки я не доехал. Нас всех освободили. Славу-то освободили уже со ссылки, и он поэтому знает, что это такое, а я нет.
Да, лагерный срок я от звонка до звонка отбыл, а ссылка – это действительно особый опыт, интересный, об этом я написал в своих мемуарах, и, собственно, действительно опыт, сильно отличающийся от лагерного опыта.
Да, как раз я хотел спросить вас, а 30 октября, в то время, когда вы находились непосредственно в лагерях, как этот день, что значил для вас этот день, и как вообще все это происходило?
Ну, это был определенный ритуал. Таких ритуалов, таких ритуальных дней, я бы сказал, было несколько. Был день прав человека, вот этой ООНовской хартии прав человека, и был день политзаключенного 30 октября. В этот день мы на разных зонах чуть-чуть по-разному, но, в принципе, канва была одна. Мы объявляли голодовку однодневную, мы писали специальные заявления, мотивирующие эту голодовку, в прокуратуру или в администрацию зоны, кому как больше нравилось. И вот, например, на моей зоне было даже принято так, что эти заявления в специальный почтовый ящик опускал не сам автор заявления, а кто-то другой, потому что было такое особое зэковское вежество, я бы сказал. Предполагалось, что все должно быть строго на виду. Нельзя разговаривать с начальством без свидетелей. Нельзя писать письмо начальству без свидетелей, опять же, опускать его в ящик. Поэтому заявление у нас опускал кто-то другой, твой приятель, который мог прочитать это заявление, проверить, а что же такое написал, а вдруг донос. Ну, конечно, мы доверяли друг другу, но, тем не менее, вот был вот такой элемент вежливости специфической.
Спасибо, Ростислав. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы кадрового обновления Общественной палаты обсуждаем с ее действующими членами Аллой Гербер и Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях бывшие политзаключенные Советского Союза Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. А у вас как было это?
Ну, мы показывали друг другу, что писали в своих заявлениях.
Да, вот остановитесь потом на требованиях. То есть вообще, что какие, с какими вообще требованиями, да?
Ну, вот самое первое требование. 83-й год. Впервые я участвую в голодовке в день политзаключенного Советского Союза. У нас тогда у всех было одно и то же требование. Допустить экспертов по правам человека, учрежденных Мадридским совещанием в рамках Хельсинкского процесса, в места лишения свободы советских политзаключенных. Вот это требование тогда было. Ну, а в дальнейшем были самые разные требования, от полного освобождения всех политзаключенных до улучшения условий быта и труда на зонах. Каждый писал, что хотел. Ну, вот где-то вот в этом диапазоне. В этих заявлениях мы могли себя именовать политическими заключенными. В письме домой, например, этого дописать было нельзя. Цензура запрещала нам употреблять термин «политический заключенный». Письма такие конфисковывались. Но письма, направленные в прокуратуру, конфисковать не имели права. И там мы могли писать все, что хотели. Ну, правда, к этим письмам прилагались от лагерного начальства справки на авторов этих писем, где обычно писалось, что вот тот или иной автор является злобным антисоветчиком, который не встал на путь исправления, ну и продолжает свою клеветническую враждебную деятельность. Вот так у нас было.
Вячеслав, а кто вообще, вот вы можете напомнить, кто с вами проходил лагерь, тоже потом к вам, Ростислав, будет такой вопрос?
Ну, конечно, в голодовках у нас принимали участие люди из самых разных городов и союзных республик бывшего Советского Союза.
Интернациональная группа.
Да, конечно. У нас были армяне, например, Марспет Арутюнян или Александр Мананчарян, были грузины, например, вот Гвиниашвили, были эстонцы, например, Арба Пести, Хейки Аханен, латыш Яниш Рошконс, много было, конечно, россиян, от русских, Юрий Федорович Орлов, создатель московской хельсинской группы, отец Глеб Якунин, и украинцев большое количество, да всех перечислять, если, знаете, до конца передачи времени не хватит.
Ну, вот, что, да. что касается моих солагерников из наиболее ярких фигур, я мог бы назвать отца Альфонса Сосваринскаса, который впоследствии стал капелланом литовской армии, могу назвать Степу Хмару, многолетнего, крайне националистического, надо сказать, депутата Украинской Рады. Могу назвать моих ближайших зонных друзей Зураба Гоги, погибшего в автокатастрофе уже после освобождения, и Тита Мадисона, эстонца, который в так называемой «Свободной Эстонии», которую он не считал демократической и не считает до сегодняшнего дня, умудрился стать тоже политзаключенным и пробыл там в тюрьме больше, чем в Советском Союзе. Вот такие парадоксы тоже случались.
Если я правильно понял, никаких таких противозаконных требований никто не предъявлял в день политзаключенного, скажем так. Ну, или если что здесь можно сказать?
Ну, противозаконных, собственно, нет, но дело в том, что сам термин политических заключенных в рамках советского права не существовал. Не было, согласно советскому законодательству, политических заключенных. Кстати, согласно современному российскому законодательству, политические заключенные тоже не предусмотрены.
Хотя существует такая сложная вещь. Термин политзаключенный не существовал, но существовало понятие ООГП, особо опасные государственные преступники, которые фактически совпадало с политзаключенными с некоторыми отклонениями, а именно к ним причислялись изменники Родины наряду с политзаключенными в узком смысле, всякие угонщики самолетов и прочие, но дело в том, что и так называемые изменники Родины, и так называемые угонщики самолетов тоже могли на самом-то деле оказываться весьма разнородными людьми. И, по сути дела, иногда, даже довольно часто, были тоже политзаключенными. Как, скажем, группа Огурцова, Бердяевский кружок, главарей вожаков осудили как изменников Родины на основании того, что нашли там пистолет 1898 года, просверленный к тому же. Вот. Ну и, скажем, те же самые группы Кузнецова, угонщики, самолетчики. Целый ряд других случаев говорит нам о том, что это очень размытое понятие. Где там изменники, где не изменники. Щеранский, вот, например.
Да, классический случай. Дело чистая фабрикация по 64-й статье «Измена Родине». Хотя, конечно, там чистая 70-я. Да. Антисоветская агитация и пропаганда. Ну, чтобы больше дать... Потому что по 70-й статье максимум 7 лет лагеря и 5 лет ссылки, а по 64-й вплоть до расстрела.
Ну, реально до 15 лет, потому что расстрел имелся в виду, это было отмечено в комментариях кодекса, что только при выдаче секретов стратегической значимости. Но, тем не менее, да, такое слово «расстрел» фигурировало.
Ну, очень сложно разбираться в этих терминах, но на самом деле все-таки вот такой вопрос, Вячеслав, а вот кого бы вы назвали сегодня вот здесь, в современной России, политическими заключенными? Вот смотрите, буквально только что появилась информация, что... Замоскворецкий суд Москвы приговорил нацболов Павла Жеребина, Алену Горячеву и Михаила Пулина к срокам от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Вот, и как вот Михаил Делягин, эксперт, выразился, да, он сказал, что это первые политзаключенные при президенте Дмитрии Медведеве. Но они получили за там драку, и на самом деле, причем все свидетели и там предложили мировую, и никаких, ну, и так далее, там это можно отдельно смотреть. Вот, скажем так, какая существует, ну, я не знаю, формулировка, или какие существуют рамки, скажем, определения какого-то, вот, что вы думаете,
ну, Вячеслав? Ну, вот, я не хотел бы отрываться от исторического контекста, а я все-таки человек той эпохи, когда политическими заключенными называли в первую очередь тех, кто, согласно определению международной амнистии, является узником совести. То есть люди, которые ненасильственным методом отстаивали свои политические, религиозные, научные взгляды. Собственно, мы к этой категории относимся, ведь мы не прибегали к насильственным действиям.
Ну, хотелось бы здесь...
Но это узник совести. Понятие, да. Политический заключенный, конечно, понятие более широкое.
Это, во-первых, а потом хотелось бы сделать, Слава, некоторые уточнения. Вот ребят осудили за драку, но мы знаем, что и сейчас, и в прошлом нередкость бывали случаи, когда осуждали людей, привлекали к ответственности не только по политическим причинам, но даже по чисто бытовым, за драку, ну, например, какой-нибудь пенсионер взял и избил 15 милиционеров. Понимаете, сколько таких угодно. Случаев довольно много. Вот, поэтому я бы внес некоторую коррективу. А что значит ненасильственное? Я думаю, что под ненасильственным должно подразумеваться, когда без использования оружия. Если голыми руками, это, знаете, практически недоказуемо и очень легко сфальсифицировать. Вот если у тебя в руках нож или огнестрельное оружие, ну, это все-таки уже действительно больше похоже на насильственные действия. А когда голыми руками, то слишком легко привлечь человека за нападение на 15 милиционеров.
Не, а вот те же самые национал-большевики, которые захватили в свое время кабинет Зурабова и выкинули из окна партии Владимира Путина. Получили 2 года. Это насильственное преступление или что?
Ну, они, конечно, применили насилие, но наказание несоразмерно содеянным.
И насилие какое? Это же без применения, они же не угрожали ни ножом, ни пистолетом, ничего. Извините, по всему миру любые демонстранты очень часто точно так же, там, не знаю, толкаются, дерутся и прочее, прочее. Это
и в действие подпадают,
не может считаться по-настоящему насилием.
Административный кодекс, вот, а именно. Не уголовный. Ну, максимум, ну, 15 суток, ну, 10 суток, даже штрафовать было бы достаточно. Подумаешь, ценность какая, портрет Путина. Если бы у меня был портрет Путина, я бы его тоже выбросил.
А знаете, что сегодня Владимир Путин как раз выступил за гуманизацию наказаний преступников, видимо, как раз перед завтрашним днем, я имею в виду перед днем политических жертв, днем памяти жертв политических репрессий. Вам, как вы вообще вот расцениваете этот жест? Он сказал, что наша линия должна заключаться в том, чтобы шире использовать наказания, не связанные с лишением свободы, имея в виду штраф, исправительные или обязательные работы, сказал Владимир Путин.
Я думаю, вот в чем дело. Дело в том, что пенитенциарная система у нас в плачевном состоянии, тюрьмы и зоны переполнены, и необходимо что-то делать, чтобы их разгрузить. Скорее всего, именно этим и мотивирован вот этот пассаж Путина.
Ну, конечно, не только ему нужно еще и зарабатывать очки перед западным общественным мнением, не забудем.
Ну, конечно.
А как, по вашему мнению, насколько изменилась пенитенциарная система в России вообще с тех советских времен? Что-то какие-то такие подвижки глобальные есть? У вас есть, доходят сведения?
Конечно. Судя по всему, да. Хотя никто из нас, к сожалению, может быть, даже не попадал вот сейчас по-настоящему под суд. Но мы знаем, что гораздо проще стало общаться с адвокатами, гораздо проще стало получать нормальные какие-то передачи, гораздо проще стало получать свидания с родными. Это все-таки можно считать каким-то плюсом. Хотя, с другой стороны, вот недавно провел много месяцев в предварительном заключении известный наш питерский журналист Николай Андрущенко, да? Но вот он там потерял здоровье, он почти ослеп в результате всего лишь предварительного заключения. Надо сказать, что в наши времена, пожалуй, с известным все-таки более-менее человеком такого не то чтобы не могло случиться, но это было бы большой редкостью. Но он находился в крестах, он находился в специфических условиях уголовного следственного изолятора. Там все что угодно возможно.
Ну вот надо сказать, в карцере сажали нас в карцер. Кормили же через день горячей едой по пониженной норме.
Ну да.
Теперь это отменено. Теперь кормят каждый день и не по пониженной норме. Это большая разница.
Конечно.
Потому что, конечно, содержание в карцере в наших условиях это была пытка голодом и холодом тоже, потому что теплую одежду у нас отбирали.
Да не только тепло, вообще практически чуть ли не голым можно было, там при 10 градусах пар изо рта шел.
Но, да. Только костюм ХБ и все.
Да-да-да, нет, это ну, ужасно.
Это, да, одним из требований их в свое время, в 74-м году, которые озвучили политические заключенные в Советском Союзе, это был, в частности, отделить их от военных преступников и уголовников, отменить принудительный труд и наказание за невыполнение нормы, отменить ограничения в переписке, посылках, передачах. Были такие требования?
Были.
Да, но опять-таки надо внести коррективы. К нашему времени стало уже достаточно ясно, что так называемые военные преступники военным преступникам рознь. Были, и их было достаточно действительно настоящие военные преступники, никто с этим не собирается спорить. Но наряду с ними находились люди, которые формально, официально считались преступниками военными. В действительности мы это знали хорошо, и знали хорошо другие деды, сидевшие за войну, и настоящие преступники, очень хорошо знали, они это знали лучше, чем прокуроры и судьи, что в действительности эти люди или вообще невиновны, или в некоторых случаях могли бы быть достойны даже орденов и медалей советских, подчеркиваю. Ну, или, наконец, относились к тем формированиям, которые ни в каких зверствах никогда в жизни не участвовали. Никакими военными преступниками считаться бы не могли.
Тут в чем дело? Дело в том, что многие из них успели, из бывших военных преступников, успели повоевать и в советской армии. Они имели награды за участие во Второй мировой войне. Но потом наступала какая-то дата, и нужно было какому-нибудь областному управлению КГБ чем-то себя проявить.
И вот этих... Да. Хорошо, мы потом продолжим эту тему обязательно, и не только эту тему. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя и мир». Ведущий Андрей Бабицкий. Главные темы: российские предприятия перед выбором, увольнять персонал или сокращать зарплату, проблемы, с которыми сталкиваются внештатные корреспонденты, беседа с политологом Дмитрием Орешкиным о перспективах оппозиционного движения в России, Всемирная организация «Детская деревня», австрийский филиал. Выпуск программы «Во имя и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Участники акции по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям в 30-е годы. Первым это сделал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэль Саймон и президент американского пенцентра Энтони Аппиа обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они призывают главу российского государства немедленно назначить независимое расследование убийства правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой, погибшей в Чечне в июле. Опознаны тела погибших в авиакатастрофе под Минском 26 октября. Самолет, легкомоторный самолет, потерпел крушение в районе Минского аэропорта. На его борту находились 5 человек, все граждане России. Причины катастрофы выясняются. Президент Украины Виктор Ющенко зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Ранее Центризбирком зарегистрировал 8 претендентов на президентский пост. Основными кандидатами на пост президента считаются премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Международное агентство по атомной энергии получило предварительный ответ Ирана по проекту соглашения с мировыми державами по ядерной проблеме. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе структур ЕС – главные темы сегодняшнего саммита Евросоюза в Брюсселе. Президент США Барак Обама заявил, что новые данные о развитии американской экономики подтверждают, экономическая рецессия отступает. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. У нас в петербургской студии в гостях бывшие политзаключенные Советского Союза Вячеслав Галинин и Ростислав Евдокимов. Сегодня наша передача посвящена 35-летию со дня акции протеста политзаключенных мордовских и пермских лагерей против политических репрессий в Советском Союзе и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. Дню памяти жертв политических репрессий. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Наша слушательница Марина Майорова пишет: «Мой отец очень известный человек, расстрелян в лубянских подвалах в 1937 году. Мама провела 9 лет в Алжире, вернувшись через 3 года, умерла за 101-м километром. Моя судьба – детдом, невозможность поступить в ВУЗ, устроиться работать до поры до времени. Я сейчас больна, не могу поехать, но каждый год 24 ноября, в день рождения отца, приношу цветы к Соловецкому камню. Я давно вернула себе фамилию отца, но фамилия моего мужа – Майоров, Марина Майорова». Да, сколько много тысяч, сколько миллионов, да, людей могли бы подписаться под подобными, так сказать, биографиями.
Ну да.
Ну что, давайте теперь поговорим о дне настоящем, о том, какие вообще, скажем так, к сегодняшнему дню происходят события в России. Я бы хотел вас спросить, вы были свидетелями, все-таки вы петербуржцы, и были свидетелями, как, скажем так, изменилась власть после Бориса Ельцина, когда стало известно, что он выбрал своим, скажем так, преемником Владимира Путина. Не казалось ли вам, людям, которые так или иначе на своем опыте столкнулись с КГБ, да, что именно эта точка отсчета, которая постепенно приведет вот к тому, что сейчас мы наблюдаем в стране, да, Вячеслав?
Конечно, радости это событие не вызвало. Началось засилие выходцев из КГБ в правоохранительных органах, в органах власти, в Государственной Думе. Мы очень действительно хорошо знаем, что это за публика. Конечно, это совсем не та публика, которую готовили к тому, чтобы строить демократию. И навыки у них совершенно другие. Ждать от того, что бывшие сотрудники КГБ вдруг обратятся на путь строительства демократии, в общем, не приходилось. Ну, что мы, собственно, наблюдали в последующие годы. Сейчас у нас сложилась авторитарная система, которая по сравнению с ельцинской, конечно, гораздо менее демократична.
А вы что скажете, Ростислав?
Я скажу только одно, что, точнее, все-таки два момента замечу. Во-первых, среди бывших сотрудников КГБ были политзаключенные. Не будем забывать об этом, нельзя всех мазать одной краской. А второе то, что КГБ это всего лишь приводной ремень, это всего лишь ручная собака или охранная собака партия. И самая страшная была сама партия, и, в частности, сам Ельцин. Он гораздо, на мой взгляд, он гораздо страшнее даже Путина. И, вообще говоря, все это началось с самого Бориса Николаевича.
Ну, конечно, Ельцина мы идеализировать не будем, тем более, что с нами сидели люди, которых Ельцин отправил в ГУЛАГ. Ну, в ГУЛАГ отправляли обязательно за подписью первого секретаря обкома. Для того, чтобы получить санкцию на арест, КГБ должен был обязательно обратиться к первому секретарю обкома, и Ельцин такую санкцию давал.
Конечно, неоднократно. И не только это, в конце концов, Ипатьевский дом именно он снес, как бы он бы потом бы не оправдывался, что вот это ему там пришлось якобы сделать. 70 лет никому не приходилось, и при Сталине, и при Ленине даже, и вдруг пришлось.
Ну вот после 2000 года, однако, в аппарате власти бывших партаппаратчиков стали вытеснять сотрудники КГБ. А ведь в КГБ люди подбирались особые, кого попало туда не брали. Подбирали тех, чьи моральные качества позволяли им творить подлое дело.
Но подбирали именно партийное руководство, подбирало, не забудем об этом. Корень зла в партийном руководстве, а не в каких-то приводных ремнях типа МВД, КГБ там и прочее.
Ну, какая-то борьба между партаппаратом и КГБ всегда существовала. Да, и было время, Андропова вспомним, когда КГБ на какой-то момент стало превалировать. Но потом пришел Черненко, и все поменялось. Теперь вот снова, как мы видим, кадры КГБ на взлете.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот как почти ни в одной семье, ни одной семьи нет, где бы не было, так сказать, людей воевавших, так, по-моему, очень мало семей, где бы не было сидевших или просто репрессированных. Поэтому вот я хотела вас узнать. Вот у нас такой в Москве, я не знаю, вы из Петербурга, ну, вы, наверное, в курсе, что мелочь, но сняли вывеску с гостиницы антисоветская.
Да,
и
да.
Туда пришел очень пожилой человек, ветеран, советский работник Долгих. Он устроил там, так сказать, выступление, что это оскорбление. Но ведь ни одного такого же пожилого или, может, менее пожилого, так сказать, не было бывшего политзаключенного. Никто не пришел сюда и не сказал ему, не ответил ему, что такое советская власть. Он только один там был, Долгих.
Да,
вот я хотела бы узнать, вот как вот относитесь вот к этому, что все сидят, все, так сказать, вот 30-го числа читают списки, но ведь даже такая вот вещь безобразная.
Понятно,
Мария Николаевна. Никто, ни один политзаключенный туда не явился.
Знаете, Мария Николаевна, если бы Долгих оповестил бывших политзаключенных о том, что он собирается явиться и устроить демарш, будьте спокойны, они бы пришли. Но ведь он это сделал, никого об этом не оповестив. Товарищ Долгих, фигура в коммунистическом движении, наверное, уважаемая. Но это их внутрикоммунистические дела. Ему уже 85 лет, и все не имется.
Нет, ну на самом деле Александр Подрабинок, мне, собственно говоря, который написал эту статью, она и вызвала такой большой резонанс. Это было до визита, насколько я понимаю, Долгих. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня дедушка был репрессированный, сидел всю войну, и у них там все практически в лагере умерли от голода. Вот даже получается, что в войну этих политических заключенных не пускали даже на фронт. Вот как Сталин, видимо, их боялся, что, да, видимо, считал, что они будут диверсии делать или что он там думал, непонятно. Так вот я вопрос какой хочу задать. Когда будет осужден сталинизм и когда откроются архивы КГБ? Вот мне кажется, вот это важно.
Хороший вопрос. Архивы КГБ частично уже открывались, потом их бодренько закрыли снова, и сейчас, даже профессиональные историки, занимающиеся специально этими темами, которые уже бывали в этих архивах, которые пользовались ими, например, Кирилл Александров, занимающийся власовским движением, лишены возможности воспользоваться теми документами, которые они уже раньше держали в руках. Вот такой парадокс. Когда это будет сделано, вопрос, естественно, не к нам, когда будут открыты архивы.
А что да, по поводу осуждения Сталина?
Да, опять-таки, возвращаясь к товарищу Долгих, не нравится его название шашлычное антисоветское, так пусть туда не ходит. Зачем он туда явился, если ему так там не симпатично?
Да. А что касается осуждения Сталина, Иосифа Виссарионовича, его осудил еще в свое время Никита Сергеевич Хрущев. Без всяких там реверансов в сторону Никиты Сергеевича, я должен сказать, что все-таки это было сделано так или иначе. Были предъявлены конкретные обвинения, были предъявлены конкретные факты. Сейчас почему-то пытаются об этом забыть. Проводили какой-то дурацкий моральный, или как он там назывался, политический процесс над КПСС. А почему здесь политический, если это уголовная организация бандитская? Просто уголовный процесс должен быть никакой не политический. Но то же самое со Сталином. Он уже осужден. Что нужно еще?
Ну, конечно, провести процесс, аналогичный процессу над нацистами в Нюрнберге, наверное, еще не поздно.
Ну, разумеется, будем надеяться.
Сергей из города Одинцова, пожалуйста. Ой, Алексей, простите, Алексей из Одинцова.
Да, я Алексей, здравствуйте. Хочу сказать, что я сам бывший сотрудник, просто вы про КГБ сговорили, да? Я раньше тоже служил, правда, в Федеральной службе безопасности, еще при Ельцине. Вот. И, ну, просто хочу сказать, что люди, которые отслужили там больше одного года, этих людей практически изменить невозможно. Это люди, они как бы будут служить, ну, не знаю, чему. Ну, то есть будут работать по указке власти, я так считаю. Практически все. Вот. И мне еще вот про Путина хотелось добавить. Ведь, посмотрите, вот Путин человек не только, который просто служил там в КГБ абстрактно, да, и пришел. Ведь это Путин человек, который был, фактически он был захватчиком в ГДР. Да, это была сила, которая оккупировала половину Германии, другой страны. И вот он занимался этим много лет, оккупацией. Потом он стал постепенно президентом Российской Федерации и продолжил свое дело здесь. И из него это выжить уже невозможно. Все, спасибо.
Вот, я хотел бы выступить в роли адвоката дьявола. Когда вы говорите, что каждый проработавший, прослуживший хотя бы год в этой системе уже неисправим, мне кажется, что это все-таки преувеличение. Ну, во-первых, вы сами, насколько я понял, как вы сказали, прослужили, ну, наверное, уж не меньше года. Но если бы даже и меньше. Я повторяю, с нами сидели люди, которые служили в этой организации, которые остались честными людьми. Служили долго, были офицерами. Ну, да, например, такой Норик Григориан со мной был, моим солагерником. Честнейший человек. Да, из романтических соображений он пошел служить в свое время в КГБ. Не в ФСБ даже, в самое натуральное КГБ. Когда он столкнулся с разного рода безобразиями, он изменил свою позицию и стал помогать демократическим, ну, не демократическим, национально-патриотическим, скажем так, силам армянским. Вот. И таких случаев было достаточно много. Были русские, были армяне, были грузины, украинцы, разных национальностей люди, которые, будучи офицерами КГБ, по сути дела переходили на сторону демократии. И сегодня я убежден, ну, в конце концов, у меня лично есть знакомые, тоже вот бывшие офицеры КГБ, которых я считаю честнейшими людьми, такими же, как и Норик Григориан.
Ну, я позволю себе не согласиться с Ростиславом. Людей, которые действительно помогали демократическому движению, считанные единицы,
да,
в КГБ, можно назвать, например, Виктора Орехова, Титова, раз-два и общался. Зато...
Капитан Хохлов, как который на днях была передача, к сожалению, ругательная, но несправедливо ругательная, но неважно.
Покойника легко ругать, он не ответит.
Вот именно, да. А я был с ним знаком лично, в конце концов.
Зато в рядах КГБ были воспитаны десятки шпионов, которые работали на ЦРУ, на Intelligence Service, то есть та организация, которая создавалась для того, чтобы защищать советскую власть и ловить шпионов, на самом деле плодила шпионов в своих рядах.
Ну, это совершенно верно, но это немножко отдельная тема, это вообще общая судьба всех, наверное, в мире спецслужб в разных странах.
Фёдор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой дед, краткая справка, мой дед по отцу умер с голоду в ссылке в Гаях, а дед по матери умер в 28-м, но его сын был сослан, тоже репрессирован, умер в шахте. У меня вопрос к вашим гостям. Не кажется ли им странным, как мне кажется мне, что политическим заключенным сейчас считают Михаила Ходорковского? Благодарю.
А мы его не считаем политзаключенным. Как может считаться политзаключенным человек, который одновременно помогал «Единой России», «Яблоку» и КПРФ? В таком случае, какие у него политубеждения? У политзаключенных должны быть политубеждения как минимум. Какие же политубеждения у человека, который одновременно «Яблоку» и коммунистам помогал?
Ну почему? Политубеждения Ходорковского, которые он излагает постоянно в своих статьях и так далее. Я имею в виду, что здесь опять тот вопрос упирается мне, где находятся рамки, да, кого считать политзаключенным, вообще что это такое?
Ну, какие убеждения были у Ходорковского, которые в то время, когда он был секретарем райкома, наверное, комсомола. Понятно, да. Райкома комсомола, когда он был олигархом, тоже, наверное, понятно, ну, а сейчас он говорит, что изменил свои убеждения. Дай бог, если это правда. Но, учитывая его прошлый опыт, как-то не очень верится.
С трудом, да.
А потом международная амнистия узником совести Ходорковского не признает.
Слава
потому
Богу.
Что политическая составляющая в его деле не столь уж очевидна.
Да вообще она под под микроскопом только может быть увидено.
Николай из Московской области, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, несколько лет назад была группа людей официально, которые могли предоставить неопровержимые доказательства о том, что якобы Гелена Боннер сотрудничала с КГБ. С этим не вопрос. Чем этот вопрос решился? Был ли суд? Было ли какое-то опровержение? Потому что после этого было просто молчание и до сих пор никакой информации. Ни от группы этих деятелей, это официально было по телевидению, ни от информации от Гелены Боннер. Все-таки она подавала в суд или нет? Как за клевету, или это была провокация? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Не, лично я ничего не знаю.
Я, честно говоря, тоже не знаю, но я не удивляюсь, что такая информация появилась. А дело в том, что обычно КГБ еще в советские времена распространял слухи о людях, которых нужно было опорочить, распространял слухи о том, что они сотрудничают с КГБ. Вот, в частности, вот мы с Ростиславом сотрудничали с эмигрантской в ту пору организацией НДС, так сколько слухов распространялось о том, что организация НДС насквозь пронизана агентурой КГБ, чуть ли не создана сотрудниками КГБ, и сотрудниками КГБ она возглавляется. Хотя вот теперь архивные данные, которые стали известны, это абсолютно опровергают.
Разумеется. И вообще это общий прием, и когда говорят, что неопровержимые данные, сколько мы таких знали, и среди наших солагерников сколько было людей, осужденных за контакты с тем же самым, например, ЦРУ или с кем еще, к которым они не имели ни малейшего отношения, просто ни малейшего. Всякий раз говорилось, что это неопровержимые данные. И нет, сейчас говорится.
Ну, а потом, конечно, обвинения в сотрудничестве с КГБ – это те обвинения, которые провокаторы КГБ, как правило, в советские годы, во всяком случае, распространяли. Я думаю, что методы современных спецслужб принципиально не отличаются.
Абсолютно.
Алла Павловна из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я очень обиделась за Ходорковского. Но нельзя человек, который, в общем-то, так обижен властью, так наказан властью, нельзя так о нем говорить. Если вы политзаключенные и правозащитниками, но нельзя так о Ходорковском говорить.
Властью обижена и наказана очень много людей. Многие десятки и сотни тысяч воров обижены и наказаны, и мало ли кто еще. Так что это отнюдь не критерий. Я отказываюсь воспринимать это как критерий.
Ну а потом, разве вы не наказаны и не обижены этой властью? И вы, и мы все этой властью.
Алла Павловна, ну вот обижены. Я не считаю это политзаключенным Ходорковского мне, мои собеседники. Что тут поделаешь-то? Что вот что пишет Александр. Странное дело, вас репрессировали в 80-е годы и позже. Почему вы не предъявите претензии к тем, кто вас жестоко наказал незаконно по этому поводу? Были же конкретно какие-то лица, кто принимал эти решения. Многие из них здравствуют и при власти до сих пор. Зачем же только плакаться, нужно действовать? А Сталина уже давно нет.
Что во-первых, никто из нас, не плачется. А во-вторых, дело в том, что абсолютно бессмысленно делать некоторые телодвижения. Ну, например, главарем следственной бригады у нас был господин Черкесов, небезызвестный. Вы как, предлагаете всерьез, чтобы мы подали в суд на Черкесова, генерала вот нынешнего, да? А он был вождем следственной бригады, ведшей наше дело. Точно так же прокурором был человек, который чуть было не стал прокурором города, но был пойман, правда, на взятках или на чем-то таком похожем, я уж сейчас не помню, Большаков господин. Но вот, точно так же судья стала просто начальником суда...
Заместителем
председателя суда нашего города. И как на нее, в какой суд подавать? Верховный совет или куда вообще? Вот как вы это конкретно мыслите? Это, знаете, есть такая замечательная финская пословица. Воплей много, шерсти мало, сказал черт, остригая кошку. Так вот, заниматься стрижкой кошки я бы не стал. Это только лишняя трата времени.
Дело в том, что закон вообще нам не предоставляет никаких возможностей предъявить какие-то претензии тем, как нам сажал. Закон их защищает. Ну, а действовать незаконными методами Но мы решили избежать незаконных методов воздействия на тех, кто нас сажал.
Почему мы, кстати, и говорим, что ничего, в общем-то, всерьез особенно не изменилось, и что нынешняя власть, она является продолжением советской, а не ее отрицанием?
Правильно, и те, кто нас сажал, сделали при нынешней постсоветской власти очень неплохую карьеру. Значит, они востребованы и нынешней властью.
И обратите внимание, никто, практически никто из бывших политзаключенных или даже просто оппозиционеров советского времени во власть не попал. Можно буквально по пальцам пересчитать: Сергей Адамович Ковалев, там еще Юлий Рыбаков, Малостов покойник, ну, может быть, еще там 2-3 человека, которые стали депутатами. В исполнительной власти вы не найдете вообще ни одного человека нашего круга, что называется.
Но это было в 90-е годы. Ну, теперь да. Не осталось
теперь
никого.
Нет. Никого не осталось.
Всех вытеснили.
Вот Наталья нам пишет: в России нет ни одной семьи, в которой не были бы репрессированы в сталинское время люди. К сожалению, население мало думает об ужасном сталинском времени, мало знает об уничтожении народа властью и не делает выводов из случившегося. Поэтому выбирают Сталина, считая его лучшим руководителем. Сегодня день памяти политзаключенных, но по телевидению вряд ли об этом будет информация. Очевидно, нужно больше информировать население правозащитников через всевозможные средства, которые еще остались у оппозиции. Насчет нацболов, которым присудили несколько лет за драку, нужно начинать собирать подписи в интернете за смягчение приговора, тем более, что Путин высказался о смягчении приговоров. Если это не очередное пустословие, то можно обратиться к премьеру за смягчением приговора нацболам. Конец цитаты. Вот Зюганов как раз сегодня обратился к Медведеву с просьбой освободить осужденных коммунистов. Несколько человек, которые были осуждены, тоже. Константин из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я что хочу сказать, что вот я много раз точно слышал Ковалева, действительно человек, который сохранил все высокое, которому, пожалуй, даже вот его угнетение властью помогло даже еще выше продвинуться в жизни. И действительно, каждый, кто его знает, может о нем отзываться только, по-моему, с высшей похвалой. Что касается Ходорковского, то пусть даже он где-то, вот с точки зрения сегодняшних гостей, был не на высоте и был комсомольцем. Я вот тоже был комсомольцем, например. Вот. Но почему вы отказываете человеку меняться, меняться в лучшую сторону? И вот когда я слышу вот такое самодовольное, гогочащее вот это пояснение насчет Ходорковского, мне хочется сказать, что вот вам как раз не удалось стать лучше. Боюсь, что вот вы стали хуже.
Спасибо. Но вы знаете, дело в чем? Во-первых, комсомольцами могли быть кто угодно. Дело не в том, чтобы быть комсомольцем, дело в том, чтобы быть секретарем райкома комсомола, одного из главных во всем советском лагере, между прочим, в городе Москве и во всем коммунистическом лагере. Это раз. Это отнюдь не рядовой комсомолец. А во-вторых, никто не отказывает, наоборот, вот Слава Долинин сказал, что, ну, мол, верится с трудом, но, в принципе, мы были бы рады узнать, что он изменился к лучшему. Только изменился-то он, если изменился, изменился он уже на каком-то году сидения, уже после приговора, а не до приговора. Речь-то ведь об этом. Речь о том, за что он, собственно говоря, сидит. Политзаключенный или не политзаключенный. Если он изменился, да, он, может быть, святым станет. Я же не возражаю.
Ну, дай бог.
Ну, понятно, да. Давайте да, все-таки...
Понятно.
Эта тема все-таки, если говорить, опять-таки, политзаключенный или не политзаключенный, давайте, так как конкретного четкого регламента нет, вот назначения того или иного человека политзаключенным, в случае, если Amnesty International признает человека узником совести, это одно. В случае, если большая часть населения или малая часть населения в России, и правозащитники в том числе или нет, считают Бориса Ходорковского политзаключенным, это другое. Поэтому давайте не будем спорить. Это бессмысленный спор.
Ну, да.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Он тоже не очень.
Алло.
Всегда.
Татьяна, да, мы вас слушаем.
Я тоже хотел бы поспорить с вашими гостями. Ну, чем лучше действительно Путин Ельцина? При Ельцине не было таких безобразных наглых выборов. Не было такого количества убитых правозащитников и журналистов. Вообще, что это такое безобразие, что они несут?
Ну, знаете, чеченская война началась при Ельцине. И именно Ельцин выдвинул Путина. Так что и Ельцин несет ответственность за то, что у нас нынешняя такая власть, и что у нас власти сейчас Путин, при котором, конечно, демократии, ну, скажем прямо, гораздо меньше, чем при Ельцине. Да, конечно, мы об этом и говорили.
Ну да, вот Вашингтон-Пост сегодня пишет, что совы имени Сталина, политические убийства в России не были столь неприкрытыми и столь обыденными, как сегодня в этой стране. Ага. Собственно говоря, здесь спорить-то тоже не о чем. Татьяна, это Евгения Петровна из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да.
Добрый день.
Добрый день.
Я, понимаете, я вот журналист, я следила за процессом Ходорковского, за первым процессом и за всеми публикациями. И пора, наконец, разобраться и сказать людям правду. Собственно говоря, речь шла о Роснефти. И тогда ЮКОС уже почти купил Роснефть. И если бы ЮКОС купил Роснефть, то Кремлю очень-очень бы пришлось слабенько, у них бы в карманчиках было мало, они бы не могли состязаться с олигархатом. И тогда речь стояла о смене государственного строя. И тогда точно силовики бы и КГБ не пришли к власти. Вот именно и Ходорковский брал на себя ответственность.
20 секунд у вас есть.
Извините, это хозяйственное дело. Вы сами об этом только что сказали. Кто там кого купил, ЮКОС, Роснефть, вот они пусть и разбираются. К политике это не имеет практически никакого отношения. От того, что кто-то получил или не получил денежные возможности на что-то там влиять, это уже косвенные следствия.
Ну хорошо, я в заключение добавлю, у школы у нас опять-таки возникла эта тема. Ну вот не соглашаются бывшие политзаключенные Советского Союза.
И не только мы.
И, ну да, и считать Бориса Ходорковского политическим заключенным. Все, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были бывшие политзаключенные Советского Союза Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Лидеры стран Европейского Союза устраняют препятствия для вступления в силу Лиссабонского договора. Чем вызваны последние возражения Чехии против принятия этого документа? Каждый сотый россиянин может быть ВИЧ-инфицирован, утверждают международные эксперты. Правительство России пытается решить проблемы автомобильной отрасли. Как сделать эффективнее заводы-гиганты и обойтись без массовых увольнений? Ведущий Андрей Шар.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Советчика Кремля Максима Калашникова проверят на экстремизм.
Комментарии экспертов.
Рубль крепчает. Добру ли?
В блогах Свободы.
Избранная из Игоря Померанцева. Теперь в разделе «Культура».
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».